Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 марта 2012 года. Тернистый путь к Творцу. Европейский конгресс. Урок 3. Именно людям, которые устремляются вперед и желают достичь контакта с высшей силой природы, выйти на уровень информации, высшей энергии, программы, уготовлены особые помехи. Например, сейчас мы сидим, слушаем лекцию и вдруг отключаемся. Думаем о чем-то одном, и вдруг мысли убегают куда-то. Приходит разочарование, раздражение, не хочется ничего слушать и смотреть. Внезапно возвращается обратно, и опять все вместе сосредотачиваемся на теме лекции. Если человек сумеет правильно сориентировать такие маленькие помехи, он вдруг увидит, что они исходят из одного источника, целенаправленно на него. Эти помехи ни в коем случае не надо отталкивать. Они исходят из той же одной великой силы. Если мы не будем их отталкивать, а все соотнесем к ней одной, тогда мы найдем ее и раскроем. Как только у нас возникают всякие помехи, надо понять, что они приходят целенаправленно, специально для нашего развития. Так мы подсовываем ребенку разные задачи, разломанные игрушки, лего, пазл и прочее, только для того, чтобы он их собирал и смог снова разобрать и собрать. Именно на таких действиях, когда ты выходишь в непонимание, а потом снова приходишь к пониманию и происходит постижение этой силы природы, ее воздействие на нас. Так происходит духовное движение человека, развитие в нем нового сенсора, ощущение единства природы. Без разбиения ее на разные науки, на маленькие воздействия на наши 5 органов чувств, зрение, слух, осязание, обоняние, тактильные ощущения – это один единый орган чувств, который собирается из всех помех, целеустремленно направленных к выявлению их источника и выявляет этот источник – одну единую силу. И все это происходит только если, несмотря на помехи, человек удерживает себя в мысли, что все они исходят из одного единственного источника и направлены все специально на него. Если человек относится к своей жизни, ко всему, что с ним происходит, как к специально созданному для того, чтобы он был направлен на эту единую силу, он вдруг увидит, что все эти помехи куда-то исчезают. Возникают другие. Допустим, была какая-то большая помеха. Если я сделал над ней исправление тем, что направил себя сквозь нее к источнику, она улетучивается с горизонта. Ее предо мной нет. Возникает следующее, чтобы я двигался в правильном направлении, вперед. Но той проблемы уже нет, и таким образом мы продвигаемся вперед. Мы видим, что вся наша жизнь в принципе такая игра с нами. Как мы подкладываем ребенку игрушки, и он должен из них собрать конструктор, так и здесь эта сила подкладывает нам всевозможные помехи. Как только мы начинаем их собирать и направляться через эти помехи к ней, они пропадают. То есть все, что произошло с нами в прошлом, что происходит сейчас и произойдет в будущем, все это только лишь для нашего направления к цели. Поэтому если мы создаем особую среду, которая нам все время помогает не терять из виду единственной направленности на природу, Творца, цель, ведь это все одно и то же. Если в этом нам помогает группа, ежедневные занятия, еженедельные собрания товарищей, распространение, то тогда мы очень быстро проходим все эти этапы нашего развития. И помехи, которые мы видим, мы начинаем воспринимать и ощущать как диалог, разговор, беседу высшей силы с нами. Я не соотношу их с людьми, через которых приходят помехи, или с природой, или со своим здоровьем, ни с чем, только с этой силой, и все время нахожусь с ней в диалоге. У меня нет другого выхода, только через эти проблемы, до тех пор, пока я не начну ее раскрывать в другом виде, в виде доброты, любви и отдачи. И здесь мы приходим к нашему самому главному состоянию, когда сквозь эти помехи мы замыкаемся на высшую силу и обнаруживаем ее относительно нас абсолютно доброй и любящей. Она специально подсовывала нам сломанные игрушки для того, чтобы мы научились понимать ее, поднялись на ее уровень, стали бы такими же, как она, добрыми, отдающими, любящими, и тогда мы достигаем полного слияния с ней. Здесь человек постепенно выходит на уровень просветления, когда он ощущает себя выше своего тела. Оно существует, он должен заботиться о теле, как о домашнем животном, давать ему то, что ему необходимо для существования, а свое «я» он видит только лишь в согласии, в слиянии с этой доброй высшей силой, становясь таким же, как она, отдающим и любящим. Из третьего урока Европейского конгресса 24 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Зачем нам все эти помехи? Европейский конгресс, урок 3. Все помехи исходят именно от единой силы природы. Для чего? Допустим, я понял, что эта сила меня подвела, направила в другую сторону, выбила из себя, заставила забыть о цели, о поиске, потому что причинила мне боль, тревогу, неприятные ощущения, и я начал чего-то бояться, о чем-то беспокоиться. Но я же человек, меня можно очень легко сбить. А дальше? Для чего же это необходимо? Это необходимо для того, чтобы мы почувствовали, что не можем без этой силы, без ее личной помощи каждому, что без нашего обращения к ней, к так называемому высшему свету, окружающему свету, мы не можем дальше двигаться. Достичь такого состояния – это следующий этап нашего развития. Когда я понимаю, что все, что происходит, делает только одна единственная сила, и делает специально, чтобы я вознуждался в ее помощи. А сам я ничего сделать не смогу. Это уже выход на прямое взаимодействие с ней. Это очень важный, очень непростой этап, который невозможно достичь, если меня при этом не будет поддерживать окружающая среда. Мы говорили о том, что у человека в этом мире практически нет свободы воли. Он полностью управляем генами, гормонами, чем угодно. Есть люди, которые могут предсказать судьбу человека. И это действительно так, кроме одного. Свобода воли заключается именно в развитии себя, к поиску этой силы, к направлению к ней, к связи с ней, к востребованности, чтобы она помогла нам. Вот это самое главное. Именно этого она желает – помочь нам, если мы ее просим. Для чего же такой великой, совершенной, вечной силе, включающей в себя всю природу, не замкнутой в наши земные рамки времени и пространства, не ограниченной по своим возможностям и воздействиям? Для чего ей необходимо, чтобы мы вознуждались в ней, просили ее, ожидали, что она что-то с нами сделает, поскольку сами мы не можем? Зачем ей нужны такие наши действия, наши слабые попытки? Это необходимо для того, чтобы мы развили в себе новое желание, которого нет в природе. Желание войти с ней в контакт, постичь ее, работать вместе с ней. В той мере, в которой это желание в нас развивается, она входит с нами в контакт и проявляется в этом желании. Тогда возникает возможность ощутить эту великую управляющую силу. Из этого осознания, из этого ощущения в нас возникает понимание всего. Кто мы? Что мы, откуда, зачем, с какой целью, что с нами происходит. Поэтому я должен желать раскрытия во мне этой силы, я должен сам развивать в себе это желание, иначе я не буду самостоятельным, ведь если она даст мне и это желание, то я не буду свободным. А тогда зачем же все создавать? Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Ориентир в духовном пути. Европейский конгресс, урок номер 3. Польза отталкивания человека от цели – это и набегающие ошибки, дельты, которую человек определяет в пути, заключается в том, что в итоге этих ошибок он ощущает себя в своем мире. Именно это мы сегодня ощущаем. Миллионы людей в мире чувствуют себя растерянными, потерянными, потерявшими все ориентиры, и постепенно к этому приходит весь мир. Мы развивались на неживом, растительном и животном уровнях, а сейчас должны подняться на уровень человек, Адам. Разница между предыдущими уровнями и ступенью человека заключается в том, что там мы развивались в материи нашего мира и не было проблем. Все началось с информационной точки большого взрыва. Затем образовались атомы, молекулы, всевозможные биологические соединения. И, наконец, мы достигли животного состояния, в котором сегодня существуем. А сейчас сила природы вынуждает нас подняться на следующий уровень. Когда мы начинаем понимать, что все происходящее с нами предназначено только для того, чтобы поднять нас выше, то этот ориентир уже является началом нашего нового развития. Во мне должна быть четкая установка. Все исходит только из одного источника. При этом на меня воздействуют разные силы. Они специально путают меня для того, чтобы я увидел много различных проблем. Дом, семья, жена, начальник на работе, здоровье, международная обстановка, еще какие-то проблемы тут и там. Все это исходит из одной единой силы. Не хватает помех? Прибавится. И только лишь для того, чтобы человек из них смог сфокусировать себя на ту единую силу природы, которая им управляет. Если он в состоянии это сделать, двигается вперед. Дело в том, что каждый раз мы об этом забываем и снова окунаемся в нашу животную жизнь. Она забивает нас. Так специально устроено. Помехи, идущие от того же единственного источника, специально тормозят нас, вынуждают забыть о нем. Мы снова падаем в ощущение этой жизни. Кроме нее ничего нет. Надо думать о доме, о семье, о себе, о карьере, перспективе и так далее. Но через какое-то время мы ощущаем, куда мы упали, почему мы снова в этом, и опять поднимаемся. Для этого каждый день мы проводим занятия, для этого у нас есть множество всевозможных вспомогательных инструментов, виртуальное сообщество, сайт Международной Академии Каббалы, распространение, которым мы занимаемся, группа, которая собирается минимум раз в неделю на свои еженедельные собрания. Мы постоянно создаем такие мероприятия, которые помогают миллионам наших товарищей во всем мире соединиться, вернуться к мысли, что нет никого кроме него. Кроме этой великой единой силы природы. Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Держать курс на Творца. Европейский конгресс, урок номер 3. Сказано, нет никого кроме него, кроме единственной силы природы, что означает, что нет никакой другой силы в мире, которая была бы ей противоположна, подобна, существовала бы кроме нее. То есть в мире существует только одна сила – природа, включающая в себя все. В принципе, она ничего в себя не включает, нам только кажется, что она разделена на много частей. Нам видится, что в мире есть очень много сил, причин, следствий, всего того, что происходит, но все исходит из одной этой силы. Мы специально находимся среди огромного множества людей с такими проблемами, заботами, с такими постоянно меняющимися действиями для того, чтобы, несмотря на них, на все эти действия, проблемы, помехи, сконцентрировать свое внимание только на этой силе, как на производящей все вокруг нас. А все, что нам кажется помехами, все, что отрицает единственность этой силы, природы, все, что исходит из одной программы, из одной мысли, из одной цели – это все сделано только для того, чтобы оттолкнуть нас от нее, и чтобы мы все равно вернулись на тот же курс, как ракета, которая все время должна следовать тому же курсу. Она проверяет себя, когда уходит от цели, и только таким образом может заново настроить себя на цель, как обычная следящая система. Если я должен направиться к цели, а нахожусь в пути, не зная, как двигаться вперед, будто в подвешенном состоянии, и нет вокруг меня никаких ориентиров, как же я могу что-то делать? Мы находимся в таком состоянии. Мы этой цели не видим. Она совершенно закрыта от нас скрывающим экраном. Поскольку существует экран, мы не знаем, что происходит за ним. Как же мы летим к этой цели? Для этого у нас существуют ориентиры, какие-то отклонения, и мы все время проверяем себя и так идем вперед. Отклоняясь от цели, я вычисляю ошибку и возвращаюсь обратно в нормальное состояние. И так все время. Но какое состояние нормальное? Откуда я его знаю? Я же этой великой цели никогда не видел. Как я могу к ней стремиться? Я устремляюсь к ней тогда, когда направляю все свои мысли, чаяния, действия, причины, следствия. Все, что происходит в мире, только на один источник. Все минусы, все плюсы, все происходящее со мной, я должен отнести только к нему одному, к этому источнику. Это значит, что в мире существуют частные силы той одной единственной силы природы, которая действует специально с намерением сбить человека с цели. Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Давайте познакомимся с Творцом. Европейский конгресс, урок номер 3. Мы никогда не знаем, что произойдет в следующий момент. Нам неизвестно, каким будет следующее состояние общества, мира. Есть люди, которые это ощущают. Есть люди, которые предугадывают, и очень правильно. У них существует ощущение этого информационного слоя. Это говорит о том, что оно действительно есть. Что вся информация, энергия, движение, программа на самом деле существует. Просто мы участвуем в этой программе автоматически, неосознанно. Мы не видим ее перед собой, не видим, как действуем в каждый момент времени, что с нами происходит, что должно произойти. Только поэтому мы ощущаем себя свободными. На самом деле это не свобода, а бессознательное состояние, когда мы не осознаем, насколько мы управляем. Если мы обратимся к биологам, психологам, то они подтвердят, что в принципе у человека нет никакой свободы воли. Не по своей воле ты родился, ты не выбирал где, кем и когда, в какой семье, в какое время, как тебя будут воспитывать, ты ничего не выбирал. Исходя из твоих внутренних задатков, от рождения, из твоей семьи, из твоего общества, в котором ты воспитывался, ты выбираешь свой дальнейший путь. Поэтому здесь все уже предопределено даже теми данными, которые у нас есть и вокруг нас. А затем ты встречаешься, якобы случайно, с супругом, супругой и так далее. То есть человеку кажется, что он якобы свободен, но если бы мы себя проконтролировали, то увидели, что это не так. Так и человек, который проживает жизнь, смотрит с высоты преклонных лет на прошедшие годы, ему даже не верится, что это он прожил, что это был он. Настолько все прошло автоматически. Он просто сыграл здесь какую-то роль, что-то им двигало, и потому он так поступал. Но в этом нет ничего от него самого. Выходит, что эта движущая сила природы предопределяет абсолютно все. Но если так, возникает вопрос, а в чем же заключается смысл нашего существования, если эта великая разумная сила находится на много уровней выше нас в своем величии создать, творить, претворять, реализовывать, то зачем это все делается? Значит, должна быть цель, иначе не существует никакой основы для творения, для того, чтобы вообще что-то существовало. Мы видим из нашей повседневной жизни, что все же существует причина, следствие, причинно-следственное развитие. Мы, может быть, не раскрываем, не наблюдаем всего этого, но видим, что таким образом все создано. В чем же заключается наше причинно-следственное развитие, которое обязано быть целенаправленным? К чему оно ведет? Этот самый главный вопрос до сих пор не раскрыт нами. Вот мы и надеемся с вами, с теми, кто спрашивает о смысле, о цели жизни, раскрыть эту цель. Для этого надо нам обнаружить, раскрыть для себя эту силу, которая управляет нами и все время ведет нас в нашей судьбе. Как ее раскрыть? Очень просто. Надо только внимательно смотреть, что с нами происходит. Но смотреть не так, как маленький ребенок, который бегает у себя в комнате. Мама его оставила, он сейчас один и может делать все, что захочет. Но мама-то знает все, что он делает, а он чувствует себя свободным. Если этот маленький ребенок, то есть мы, начнем представлять себе и задумываться о том, как нас каждое мгновение ведет эта сила, мы из нашей обычной жизни сможем начать ее ощущать. Видеть причины и следствия того, что она производит с нами. Так надо знакомиться с ней, через обычные психологические приемы. Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Сила, заполняющая всю Вселенную. Европейский конгресс, урок номер 3. Нет никого, кроме него, кроме той силы, которая нами управляет. И она единственная. Это означает, что нет никого вокруг нас и внутри нас, кроме одной единственной силы, которая абсолютно все производит и делает. Мы изучаем эту силу даже в наших науках. Мы чувствуем ее и в себе, и вокруг себя. Мы являемся производными этой силы. Мы в ней находимся, варимся в ней, как маленькие кусочки в супе. Она проникает, она создает, она все производит с нами. Эта сила наполняет всю Вселенную, исходит из большого взрыва, от которого распространила далее все, что существует в объеме Вселенной. И если человеку кажется, что он существует якобы вне этой силы, то только потому, что он просто не ощущает ее как маленький ребенок, которого мать оставляет в комнате, а сама в это время находится на кухне. И малышу кажется, что никого нет, он совсем свободный и может делать все, что хочет. Он не понимает, что на самом деле мама за ним следит. Вот и мы такие маленькие дети, которым кажется, что они могут делать все, что хотят на этой земле со своими игрушками, которые они тут создают, играются с ними и забываются в них. В действительности же все создает, действует, организует высшая сила. И таким образом мы двигаемся вперед. Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
В поиске новых ощущений. Европейский конгресс, урок 3. Мы видим, что на протяжении последних десятков лет мы уже не устремляемся даже в космос. Нас ничего вообще не интересует. Нас интересует только нормальное, комфортное существование и все. Человек словно замыкается. Когда-то он устремлялся вперед, наука даст нам новые постижения, познания, мы выйдем в открытый космос, полетим к звездам. Ничего этого уже нет. Свернулись все космические программы, нам ничего не надо, человечество будто затухает. Это и есть точка перехода, когда именно из осознания нашего нынешнего состояния происходит новое рождение. Рождение совершенно нового периода. Недаром слово «кризис» переводится как «рождение нового», «новая ступень», и так надо на нее смотреть. Так мы и продвигаемся вперед. Пока не видим в нашем состоянии отрицательных явлений, мы не можем его изменить. Только лишь раскрытие ущербности, отрицательных явлений, боли, бесцельности выводит нас из одного состояния и приводит к другому. Каждый раз, когда мы раскрываем что-то новое, нам кажется: «О, сейчас мы что-то взяли, получили, достигли», а затем в нем тоже раскрывается несовершенство, и снова мы устремляемся вперед, и всякий раз рождение новых состояний построено на отречении от прошлых. Для того, чтобы нам не заниматься нашим телом, а заняться постижением, раскрытием вечной совершенной природы и адаптировать себя к ней, ощущать ее, поднять свое «я», человека в нас, приподнять его, вытащить немного из тела, для этого мы изучаем определенные статьи. Они похожи на психологический тренинг, ничего мистического в этом нет. И мы таким образом, изучая их, а затем проводя групповую практику, начинаем постепенно выделять в себе новый орган чувств. Он находится и в сердце, и в разуме одновременно, контролируя и то, и другое, поскольку они оба должны совпадать. Мы ни в коем случае не уходим ни в какие мистики, а только предаемся чувствам. Ни в коем случае мы не действуем только чистым разумом, потому что он может тоже увести нас куда угодно. А все должно базироваться на простом совпадении, одновременном развитии сердца и разума, то есть наших желаний, они называются сердцем, и наших мыслей, намерений, разум. Давайте попробуем настроиться на другой фокус, не на себя, а наружу, на ощущение общей высшей силы природы. Мы называем ее или природа, или творец. Природа и есть творец. Из третьего урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Двигаться значит меняться. Европейский конгресс, урок номер 4. Допустим, у нас есть группа, которая поддерживает нас и все инструменты, чтобы учиться и вдохновляться. Все есть. Проблема в том, что существует разница в свойствах. Ведь движение к Творцу – суть изменения себя. А я должен определить, в чем же оно заключается. Это мы узнаем в группе. Я снова и снова возвращаюсь к нашему средству. К группе, потому что в ней могу определить, насколько я желаю или не желаю быть связанным с товарищами, насколько пренебрегаю, насколько не понимаю, не придаю этому важности, насколько меня это отталкивает, насколько мне это противно, нестерпимо. И одновременно я выясняю, какие же у меня могут быть отношения с Творцом. Именно из этих состояний, в этой маленькой лаборатории, которую мы строим между собой. Она для нас как полигон, как испытательный стенд, на котором мы отрабатываем свое отношение к Творцу. Поэтому сказано: от любви к ближнему, к любви к Творцу. И так мы можем двигаться вперед. Такова работа в группе. Человек отрезает от своего эгоизма кусочек за кусочком для того, чтобы сблизиться с товарищами. Он пренебрегает собой, он склоняет голову для того, чтобы согласиться войти между ними, как самый маленький и даже просто незаметный элемент. В этом заключается принцип так называемого жертвоприношения или приближения, когда человек приносит в жертву себя, свой эгоизм, свое «я», постепенно, по частям и вводит себя в группу. В этих движениях есть два состояния. Человек постоянно ощущает отторжение, возникновение новых желаний, новых доказательств того, что не обязательно это делать. И здесь он должен снова и снова понимать, что любая помеха, которая скрывает от него путь и высшую цель, достижение полной связи с высшей силой природы, может быть двоякой. Это отторжение может заслонять конечную цель, а может наоборот притягивать к ней. Оно так называемая тень, которая заслоняет его и наоборот раскрывает все. Из науки Каббала мы знаем, ставя экран, человек создает сокрытие, но скрывает не что-нибудь, а свой эгоизм. И благодаря этому над собой, над этим экраном, он строит совершенно противоположное ему свойство. У меня есть большой эгоизм, эго, и только на его маленькую часть я могу построить экран. Тогда я как бы поднимаюсь над этим экраном, над своим эгоизмом, и весь он, наоборот, обращается в то место, где я получаю высший свет, ощущение Творца. Здесь он мне раскрывается. Это называется Масах Йорхазер, экран и отраженный свет. Так эгоизм обращается в обратное противоположное свойство, и тьмы обращается в свет. Я пожертвовал этим эгоизмом, чтобы не получать в него, а с помощью него отдавать. И именно в это свойство, в эту эгоистическую толщу я начинаю получать раскрытие Творца. Моя толщина обратилась, наоборот, в светлую часть, в отдающую часть. Таким образом мы исправляем себя и продвигаемся. Здесь требуется несколько поэтапных действий. Первое – это сделать на себя цимцум алиф, первое сокращение. Затем мы создаем экран. В той мере, в которой мы можем водрузить над экраном наши эгоистические желания, чтобы наоборот притянуться к другим, соединиться с другими, в той мере мы и создаем свое кли, сосуд, в котором обнаруживается свет, Творец. Все это строится только лишь на сопоставлении с остальными, потому что иначе мы не можем определить, пребываем ли мы в эгоизме или в некой иллюзии, в самообмане и совершаем ли мы на самом деле серьезные движения, настоящие подвижки к свойству отдачи. Из 4-го урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
В неразрывном кругу объятий. Такая необыкновенная атмосфера, какая возникла на семинарах во время конгресса в Литве, должна постоянно присутствовать на уроках. Человек все время должен находиться в таком ощущении. Это не важно, сидит ли он физически в кругу, обнимая товарищей, или они просто, находясь вместе, чувствуют свою связь без всяких материальных объятий, или даже на далеком расстоянии. Конечно, это сложнее, но вы уже почувствовали, что возможно немного выйти за ограничения материального пространства и не быть привязанным ко времени. Эта связь остается существовать как бы в воздухе. Нам нужно все время сохранять такую атмосферу на уроках, всех мероприятиях, даже на работе. И неважно, где человек работает, на какой-то фабрике, на постороннего хозяина, но через все происходящее он находится в контакте с Творцом, ищет его. В любом состоянии он должен прикладывать усилия, чтобы раскрыть высший свет, как если бы он физически находился между товарищами. А потом мы сможем ощутить, как во всех таких попытках раскрываем свою связь с большой группой каббалистов всех поколений, которые работают вместе с нами и продолжают эти усилия, все это находится выше материальных ограничений. Мы готовились к таким семинарам, садились определенным образом, но все это формальные приготовления. Тот дух, который мы тогда ощутили, надо постараться продолжить на все время учебы. Главная награда – сами эти усилия, а не сильное ощущение, которое вы ждете. Нужно ценить не вознаграждение за работу, а саму работу. Поэтому не нужно ждать, когда вернутся те же трогательные и вдохновенные состояния, Главное находиться в их поиске, и не ради приятных ощущений, а для подготовки себя к раскрытию Творца, чтобы доставить ему удовольствие. Такая возможность и является нашим вознаграждением. Вот это уже немного ближе к состоянию отдачи, лишма. Постараемся так сделать, я извиняюсь, но как обычно дети требуют того, что им больше нравится, а родители дают им то, что полезнее с их взрослой точки зрения, и это не всегда совпадает. Давайте приложим усилия, чтобы достичь еще более правильной формы. Нужно ценить возможность приложить усилия, а на ощущение тоже придется сделать сокращение. И вот тогда придет ощущение отдачи. Из подготовки к уроку. 27 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Молитва равных в круге. Это не важно, что вы сидите рядами за партами, а не обнявшись в круге. На стульях сидят только физические тела, но внутри должно быть ощущение круга. Большое соединение по всему миру. И так же, как нас окружают кольцом женщины, так еще дальше за ними стоит весь мир. А мы должны стремиться привести всех их к точке соприкосновения. А физический порядок не имеет значения. Я не думаю, что ученики Раби Шимона сидели в таком ровном круге. Если бы это было так, то до сих пор бы сохранились такие правила во время изучения Торы. Круг просто означает, что все равны, соединяются товарищи и создают общую молитву. Все, что нам надо, это просить света, возвращающего к источнику. Без этого у нас нет никаких шансов ни на миллиметр выйти из своего эгоизма ни у одного из нас. Только свет может нам помочь. Поэтому бессмысленно задавать вопрос, как тебе это сделать. Ты ничего не делаешь, дай свету работать. Но ты должен все время осознавать, что любые твои действия нужны для того, чтобы притянуть свет, который все сделает. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Замеры по науке. Вопрос. Можем ли мы измерять свое постижение? Ответ. Прежде всего, что я постигаю? Насколько я способен доставить удовольствие Творцу, настолько и постигаю в себе это свойство под названием Творец. Баре по принципу «приди, бо и узри, ре». Я постигаю Творца в своем понимании, осознании. Это моя внутренняя картина. Также других людей я на самом деле рисую в своем восприятии. И тем самым постигаю их. Мои свойства выстроены таким образом, что я могу представлять себе некие образы. Кто там снаружи, я не знаю. Вне меня действуют силы, проецирующие в мое восприятие голографические изображения других людей, которые лишь представляются мне внешними. Так складывается вся моя картина мира. Что же я могу измерить, взвесить? Я взвешиваю меру своей отдачи по отношению ко всему, что ощущаю. Это общая мера и зовется для меня Творцом. Так Творец облачается в человека. Свет облачается в творение. Различные формы в моем восприятии проявляются благодаря свойству отдачи, которое воздействует на желания и выстраивает их определенным образом. Из этого я и ощущаю, кто такой Творец. Его, как и окружающих, я представляю в виде собственной реакции на некое воздействие. Я не знаю, кто такой я сам, что такое мир. Я не знаю ничего. Но постепенно начинаю прорисовывать в себе штрихи различных откликов и ощущений, причем так уж я устроен, что все они очерчиваются как будто снаружи. Эта иллюзия существует только здесь, в нашем текущем состоянии. Итак, во мне развивается система ощущений и вместе с ней рассудочная система понимания. Я живу разумом и чувствами. Эта реальность подразделяется для меня на 4 уровня, 4 пласта желания. Неживой, растительный, животный и человеческий. Правильно сочетая их между собой, я раскрываю источник происходящего. Источник меня, моего ощущения, моих 4-уровневых представлений. Я обнаруживаю, что их предвосхищает причина, и ее-то называю Творцом. Причина эта раскрывается, когда ко всем 4 уровням я начинаю относиться с отдачей. Тогда из подобия свойств я раскрываю свойства Творца, дающего. Так что не стоит представлять себе, будто наш мир действительно существует. Все заканчивается во мне. Далее, поднимаясь по духовным ступеням, я буду словно переходить из класса в класс. Допустим, я знаю, что сейчас нахожусь в 1-м классе. Но разве я могу сравнить его с 8-м или даже со 2-м? Сегодня нам еще недоступны ясные замеры. у нас есть только размытые ощущения. Но нет четких инструментов, поскольку разум и чувства не связаны таким образом, чтобы мы могли присваивать количественные характеристики своим ощущениям. Пока что мы остаемся на уровне психологии, который недостает математического аппарата для замеров и сравнений. Именно такой аппарат и представляет наука Каббала в ее истинном виде. Из урока по предисловию к учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Система зависит от каждого. Бааль Сулам, предисловие к ТЭС, пункт 121. Совершая возвращение из любви, человек не только склоняет себя к оправданию, но удостаивается также склонить к оправданию весь мир. Когда человек постигает исправление всего мира, то для него люди действительно уже удостоились возвращения из любви. Однако в любом случае, пускай не верит в себя до дня своей смерти, и если потерпит неудачу в одном нарушении, будет утеряно тотчас все его постижение и чудесное благо, как сказано, один грешник истребит много блага. Взглянем на это системно. Утверждая в себе отдачу, стремясь к подобию с Творцом, человек поднимается по духовным ступеням и тем самым становится активной, полезной, ключевой частью общей системы. В своих желаниях он обнаруживает, что превратился в важнейшую деталь, стал представителем Творца, царством священнослужителей и святым народом, категории Израиля. Все зависит от него, все находятся под ним. Такое постижение испытывает каждый, и никакого конфликта тут нет, ведь речь идет о безвекторной системе, в которой у каждой души свой кетер и своя малхут, свои сферот, лежащие между дающим и получающим. И потому, когда человек обретает системную важность, совершая отдачу всему окружению, чтобы доставить удовольствие Творцу, он раз за разом склоняет себя к оправданию. Дискретно, прерывисто, путем одинарных действий по отдаче, тогда он начинает ощущать интегральную систему и себя самого, действующего в ней целостно, комплексно. Так и выходит, что при каждой возможности он склоняет к оправданию не только себя, но и весь мир. И, соответственно, в случае падения он теряет весь свой системный ввод, все свое активизирующее воздействие на систему и истребляет много блага. Бааль Сулам описывает это в примере с царским дворцом. Он стоит на горе, по которой надо взбираться наверх. Но если мы падаем в новое, только что раскрывшееся неисправленное эгоистическое желание, то скатываемся с горы и утрачиваем все, чего достигли. Раньше это желание было в порядке, а теперь проявило кроющееся в нем зло, намного больше, чем мы знали раньше, и намного превышающее все то благо, которое мы достигли, работая над собой. Это большое дурное желание избрасывает нас вниз, подготавливая почву для покорения новой ступени. Из урока по предисловию к учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Китай поборется с кризисом евроэкономическими реформами. Мнение. Вэн Джибао, премьер-министр Китая. Китай ускорит экономические реформы и снизит валютное регулирование, чтобы сделать развитие более устойчивым и защитить страну от внешнего воздействия и торговых рисков. Ипотечный пузырь может уничтожить экономику Китая. Реплика. Китаю крайне трудно понять, как объединяться с миром после тысячелетней изоляции, и поэтому интеграция с ним будет происходить замедленно и вынужденно, не осознанием, а по принуждению обстоятельствами.
Радиоверсия.
Сотрудничество – свойство, присущее природе. Мнение. Доктор Капра. Сотрудничество – это свойство, внутренне присущее природе, любые нарушения которого могут оказать влияние на всю систему. Чем больше изучаешь животный мир, тем больше приходишь к осознанию, что тенденция создания связей, тенденция жить внутри друг друга и сотрудничать является одной из важных характеристик живых организмов. Как отметил Томас, мы не одиночные существа. Каждое существо является в некотором смысле связанным и зависит от остальных. Большие сети организмов создают экосистемы, которые вместе с различными неодушевленными компонентами связывают животных, растения и микроорганизмы в сложную сеть взаимоотношений, построенных на обмене веществ и энергии в постоянный цикл. Так же, как и отдельные организмы, экосистемы являются самоорганизующимися и саморегулирующимися системами, в которых отдельные популяции организмов претерпевают периодические флуктуации. Из-за нелинейной природы цепочек взаимосвязей внутри экосистемы серьезное возмущение не ограничится одним результатом, а вероятнее всего распространится через систему и даже может усилиться посредством внутренних механизмов обратной связи. Реплика. Сегодня все науки указывают на интегральность природы, ее замкнутую систему. Причина таких открытий в том, что человек сам стал такой системой и поэтому может лучше понять мир, в котором находится.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.